Вот уже почти 2000 лет минуло с тех пор, как на земле появился сам Бог в обличии человека. В самом раннем детстве ему пришлось бежать вместе со своей семьей в Египет от гнева царя Ирода, который из боязни потерять царскую власть приказал убить всех младенцев в городе Вифлееме, городе, где родился младенец Христос. Никто не знает всех подробностей этого события, но народная фантазия породила множество сказаний о том, как это могло бы произойти. Эти сказания называются преданиями. Они бережно передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. Одно из таких преданий называется «Вифлеемский младенец». Перед городскими воротами Вифлееме стоял на страже римский ратник. Он был в латах и шлеме, держал в руке длинное копье, а на боку у него висел короткий меч. Весь день он стоял почти неподвижно, так что его действительно можно было принять за бронзовое изваяние. Горожане входили и выходили сквозь ворота. Нищие садились в тени их сводов. Продавцы фруктов и винные торговцы ставили на землю свои корзины и бочонки около самых ног ратника. Но он даже не давал себе труда повернуть голову, чтобы взглянуть на них.
«Не на что тут смотреть. Что мне за дело до вас, работающих, торгующих и таскающих кувшины с маслом и мехи с вином? Покажите мне войско, которое строится, чтобы выступить против врага. Покажите мне схватку и жаркий бой, когда отряд всадников бросается на толпу пехотинцев. Покажите мне храбрецов, которые спешат, как вихрь, стремясь забраться на стены осажденного города. Ничто не может радовать моих глаз, кроме войны».
Как раз у самых городских ворот простиралось великолепное поле, заросшее лилиями. Воин стоял каждый день, обратив взгляд на это поле, но ни одной минуты не думал полюбоваться поразительной красотой цветов. Иногда он замечал, что прохожие останавливались и восхищались лилиями, и удивлялся, что они замедляют свой шаг для того, чтобы посмотреть на такое ничтожество.
«Люди эти не знают, в чем красота»,
— думал он, и при этой мысли он уже не видел перед своими глазами зеленеющие поля и поросшие оливковыми рощами холмы вокруг Вифлеема, а уносился в палящую пустыню под знойное солнце Ливии.
«Под синим бездонным небом бескрайний лежит песок, как волны на океане.
миллион воинов, длинными прямыми рядами идущих по желтому, необозримому песку. Нигде не было защиты от солнечных лучей. Нигде не было утоляющего источника. Нигде не видно было границы пустыни или конца странствования. Он видел, как солдаты, изнуренные голодом и жаждой, брели вперед колеблющимися шагами. Он видел, как один за другим они падали навзничь, словно подкошенные палящим зноем. Но, несмотря на все это, отряд все же упорно шел вперед, не колеблясь, не думая изменить полководцу и повернуть обратно.
«Вот это красота!»
— думал ратник.
«Вот это достойно взгляда храброго человека!»
Стоя день за днем на карауле на том же месте, ратник имел прекрасный случай наблюдать прелестных детей, игравших вокруг него. Но с детьми было то же, что с цветами. Он не понимал, что вид их может доставить удовольствие.
«Чему тут радоваться?» —
думал он, видя, как люди улыбаются, глядя на детские игры.
«Удивительно, как можно делать себе радость из ничего?»
Однажды, стоя по обыкновению на своем посту перед городскими воротами, ратник увидел маленького мальчугана лет около 3, вышедшего поиграть на луг. Это был бедный ребенок, одетый в овечью шкуру и игравший совершенно один. Солдат обратил внимание на этого ребенка, почти сам того не заметив. Первое, что заинтересовало его, было то, что малютка бежал так легко по лугу, что, казалось, скользил по верхушкам травяных стеблей. Но, начав следить за его играми, он удивился еще более.
«Клянусь моим мечом, этот мальчик играет не так, как другие дети. Что же это он делает?»
Ребенок играл всего в нескольких шагах от ратника, так что тот мог проследить за его поступками. Он увидел, как ребенок вытягивал ручку, чтобы поймать пчелу, сидевшую на краю цветка, и до того нагруженную цветочной пыльцой, что она едва могла поднять крылья для полета. Воину чудилось, что он слышит в жужжании пчелы тоненький голос, просящий о помощи.
«Как нелегко с цветка подняться в воздух, как нелегко! Как же далеко мой домик, как далеко, где милый рой таких же пчелок и жужжание знакомое с детства, нет сил долететь мне домой».
Ратник увидел, к великому своему изумлению, что пчела дала схватить себя, не пытаясь ускользнуть и не пустив в ход своего жала. А малютка, плотно держа пчелу в своих пальчиках, побежал к трещине в городской стене, где поселился рой пчел, и посадил в нее пойманную пчелу. И, оказав помощь таким образом одной пчеле, он спешил помочь другой. Весь день солдат видел, как он ловил пчел и носил в улей.
«Мальчуган этот поистине глупее всех, кого мне до сих пор приходилось видеть. Как это ему может прийти в голову помогать этим пчелам, которые прекрасно могут справиться без него, да еще вдобавок могут его ужалить? Что из него может выйти за человек, если он останется жив?»
Малютка каждый день приходил играть на лугу, и ратник не мог не удивляться ему в его играх.
«Как странно. Я стою на страже у этих ворот вот уже целых 3 года, и до сих пор не видел ничего, что могло бы занять мои мысли, кроме этого ребенка».
Но Ратник нисколько не умилялся над ребенком. Наоборот, малютка заставил его думать об ужасном предсказании древнего иудейского пророка. Тот предсказал, что некогда настанут мертвые времена на земле. В течение 1000 лет не будет проливаться кровь, не будут вестись войны, и люди будут любить друг друга, как братья. Когда Ратник думал о том, что подобный ужас может осуществиться, дрожь пробегала по его телу, и он судорожно сжимал копье, как бы ища опоры. И теперь, чем чаще Ратник смотрел на малютку и его игры, тем чаще ему приходило на ум это 1000-летнее царство мира. Разумеется, он не опасался того, что оно уже настало, но ему не нравилось думать о таких противных вещах. Однажды, когда ребенок играл среди цветов на прекрасном поле, разразился страшный ливень. И вновь воину почудилось, что белоснежные лилии, растущие на этом поле, словно живые, зовут нежными голосами на помощь.
Скрылось солнышко за тучи, спряталось от нас, а мы смотрим в небо и с него не сводим глаз. Дождик капелька за капли льется все сильней, от него не скрыть наши лепестки. Прячутся в глубоких норках звери от воды, все цветочки пригибают к низу стебельки. И никто не может белым лилиям помочь, мы стоим одни посреди беды.
Заметив, как велики и тяжелы были капли, ударявшиеся о нежные лилии, мальчик, видимо, забеспокоился о своих прекрасных друзьях. Он поспешил к самым крупным и красивым цветам и пригнул твердые стебли, поддерживавшие цветы, к земле, так что дождевые капли попадали на нижнюю сторону чашечки. И едва покончив с одним цветком, он спешил к другому и пригибал его стебель так, чтобы цветы были обращены к земле. Так он пригнул третий цветок, четвертый, пока все цветы на лугу не были защищены от сильного дождя. Воин улыбнулся про себя, видя работу мальчика.
Боюсь, лилии не особенно будут ему за это благодарны. Все стебли, разумеется, сломаны. Нельзя так нагибать такие твердые стебли.
Но когда ливень наконец кончился, Ратник увидел, как мальчуган побежал к лилиям и стал поднимать их. И к своему неописуемому изумлению воин увидел, что ребенок без малейшего затруднения выпрямил твердые стебли. Оказалось, что ни один из них не был ни сломан, ни поврежден. Он перебегал от цветка к цветку, и все спасенные лилии скоро засияли в полном блеске над лугом. Увидев это, Ратник пришел в необъяснимое раздражение.
Посмотрите, пожалуйста, что это за ребенок. Прямо невероятно, как он может заниматься подобным безумием. Что из него выйдет за мужчина, если он не может видеть гибель даже одной лилии? Что вышло бы, если бы такого отправили на войну? Что бы он сделал, если бы ему приказали поджечь дом, полный женщин и детей? Или пустить на дно корабль, плывущий по воде, со всеми гребцами и путешественниками.
И он снова вспомнил старое пророчество и начал бояться, не настало ли время, когда оно должно осуществиться.
Если родился такой ребенок, как этот, то, может быть, это ужасное время совсем близко. И сейчас уже мир царит над всей землей. И, наверное, день войны никогда уже не настанет. Отныне все люди будут такого же нрава, как это дитя. Они будут бояться причинить вред друг другу, да, пожалуй, не решаться даже погубить пчелу или цветок. Не будут совершаться никакие великие подвиги, не будут одерживать блестящих побед, и блистательные триумфаторы не будут торжественно вступать в Капитолий. В чему тогда стремиться храброму человеку?
И ратник, все еще надеявшийся скоро дожить до новой войны и мечтавший своими геройскими подвигами возвыситься до власти и богатства, почувствовал такое раздражение против трехлетнего малютки, что сердито погрозил ему копьем, когда тот в очередной раз пробежал мимо него. В другой раз мальчик старался помочь не пчелам и не лилиям, а затеял нечто, показавшееся ратнику еще более ненужным и необъяснимым. Был страшно жаркий день, и солнечные лучи, падавшие на шлем и латы солдата, раскаляли их до того, что ему казалось, что на нем огненная одежда. Проходящие могли видеть, что он ужасно страдает от жары. Выкатившиеся глаза его были налиты кровью, кожа на губах потрескалась. Но ратник, закаленный палящим зноем Африки, считал, что это пустяки. Ему и в голову не приходило сойти с обычного места. Напротив, ему было приятно показывать прохожим, что он настолько силен и вынослив, что не нуждается в защите от солнца. Пока он стоял и жарился живьем, мальчик, игравший обыкновенно на лугу, внезапно появился перед ним. Он знал, что легионер не принадлежит к числу его друзей и обыкновенно остерегался подходить к нему ближе, чем на расстоянии длины его копья. Но на этот раз он подбежал прямо к нему, долго и пристально в него вгляделся и затем быстро убежал. Через минуту он вернулся, держа обе ручки сложенными в виде чашки и неся в них несколько капель воды.
Не вздумал ли этот мальчишка принести воды для меня? Он положительно лишен всякого рассудка. Неужели римский легионер не может вынести маленькой жары? Для чего этому мальчишке бегать и помогать тем, кто вовсе не нуждается в помощи? Я не желаю его сострадания. Я хотел бы, чтобы он и все на него похожие исчезли с лица земли.
Малютка подходил потихоньку. Он держал пальцы тесно сжатыми, чтобы вода не протекла и не расплескалась. Приближаясь к ратнику, он боязливо устремил глаза на малое количество воды, которую нес, и не видел поэтому, что легионер стоит сердито нахмуренным лбом и враждебно смотрит на него. Наконец он остановился около легионера и предложил ему воды. Когда он шел, тяжелые светлые кудри его сваливались ему на лоб и глаза. Он несколько раз взмахнул головой, чтобы отряхнуть волосы, мешавшие ему видеть. Когда это ему наконец удалось, и он заметил жестокое выражение на лице ратника, то не испугался, а остался на месте и с очаровательной улыбкой предложил ему выпить принесенную воду. Но ратник не желал принимать благодеяние от этого ребенка, которого считал своим врагом. Он не взглянул на его прелестное личико, а стоял прямо и неподвижно, делая вид, что не понимает, чего хочет ребенок. Но мальчик также не мог понять, что тот хочет отказать ему. Улыбаясь все так же доверчиво, он поднялся на цыпочки, поднял ручки, насколько возможно, выше, чтобы рослый солдат легче мог достать воду. Легионер тут почувствовал себя настолько оскорбленным желанием ребенка помочь ему, что схватился за копье, чтобы отогнать малютку. Но в эту самую минуту зной и солнечные лучи с такой силой устремились на ратника, что в глазах его замелькало красное пламя, и он почувствовал, что мозг тает в его голове. Он испугался, что солнце убьет его, если он в ту же минуту не освежится чем-нибудь. И вне себя от страха перед опасностью, в которой он находился, воин бросил копье, схватил ребенка обеими руками, поднял его и втянул в себя сколько мог воды из рук ребенка. На язык ему попало всего несколько капель, но больше и не было нужно. Как только он проглотил эту воду, приятная прохлада разлилась по его телу, и он не чувствовал более тяжести и жжения от шлема и лат. Солнечные лучи потеряли свою смертоносную силу. Его сухие губы снова увлажнились, и огненные языки перестали мелькать перед его глазами. Не успев еще хорошенько все сообразить, он уже поставил ребенка на землю, и тот снова побежал играть на луг. Тогда он изумленно сказал себе:
«Что за воду дал мне этот ребенок?
Что случилось со мной? Я как будто другой. И полуденный зной растворился в прохладе. Что за чудо, малыш, дал глотнуть неземной и живительной капельки влаги?»
Это был великолепный напиток. Право, я должен поблагодарить его.
Но так как он ненавидел ребенка, то вскоре отбросил эти мысли.
«Ведь это ребенок»,
— думал он.
«Он не знает, почему поступает так или иначе. Он просто играет в ту игру, которая ему больше нравится. Разве он получает благодарность от пчел или от лилий? Ради этого мальчишки мне не стоит беспокоиться. Он даже не знает, что помог мне».
Он почувствовал еще большее раздражение против ребенка несколько минут спустя, увидев входящего в ворота начальника римских солдат, стоявших в Вифлееме.
«Вот в какую опасность я чуть было не попал, благодаря вмешательству этого мальчишки. Если Вальтидий пришел минуты раньше, он увидел бы меня, стоящим с ребенком на руках».
Военачальник, между тем, подошел прямо к ратнику и спросил: «Могут ли они поговорить здесь так, чтобы их никто не слышал?» Ему нужно было сообщить солдату тайну.
«Ты знаешь, что царь Ирод несколько раз старался завладеть одним ребенком, который живет здесь, в Вифлееме. Прорицатели и жрецы сказали ему, что этот ребенок взойдет на его трон. И кроме того, они предсказали, что новый царь установит тысячелетнее царство мира и святости. Ты понимаешь, следовательно, что Ирод хочет обезопасить себя от него.
Царь мира скоро подрастет, и Ирод это в страхе ждет. На римское войско надежда его.
Вальтидий, за нас будь спокоен.
В тревоге длится день за днем, а ночью снится грозный сон. Боится царь Ирод, зайдет он на трон.
Пусть Ирод спит ночью спокойно.
Если бы только царь знал, которого из всех детей, живущих в Вифлееме, имеет пророчество в виду. Жаль, что предвещатели не могут выяснить это. Но теперь Ирод придумал хитрость, которой он думает обезвредить молодого царя мира. Он обещает роскошный дар тому, кто захочет помочь ему.
Что Вальтидий прикажет, то будет исполнено без всякого дара или награды.
Благодарю тебя. Выслушай теперь план царя. Он хочет отпраздновать годовщину рождения своего младшего сына, устроив праздник, на который будут приглашены все мальчики Вифлеема от 2 до 3 лет от роду вместе со своими матерями. И на этом празднике...
Он остановился и засмеялся, увидев отвращение, промелькнувшее на лице солдата.
«Мой друг, Тебе нечего бояться, что Ирод хочет употребить нас в качестве нянек. Нагни свое ухо, и я доверю тебе его решение.
Военачальник долго шептался с солдатом и, сообщив ему все, сказал:
«Мне незачем говорить тебе, что необходима самая строгая тайна, чтобы все это предприятие могло удастся».
«Ты знаешь, Вальтигий, что можешь положиться на меня».
Когда военачальник удалился, и ратник снова остался один на посту, он отыскал глазами ребенка. Тот по-прежнему играл среди цветов. И ратник поймал себя на мысли, что малютка скользит по ним легко и свободно, как бабочка. Вдруг воин расхохотался.
«Правда, мне недолго придется сердиться на этого ребенка. Он же будет приглашен к Ироду на праздник сегодня вечером».
Ратник стоял на своем посту целый день, пока не настал вечер, и пора было запереть городские ворота на ночь. После этого он направился по узким и темным улицам к великолепному дворцу, которым Ирод владел в Вифлееме. Посреди этого огромного дворца находился большой, выложенный камнем двор, окруженный строениями, над которыми одна над другой шли три открытые галереи. По приказанию царя праздник для вифлеемских детей должен был происходить на верхней из этих галерей. Галерея эта, опять-таки по особому приказанию царя, была превращена в аллею роскошного сада. По крыше вились виноградные лозы, с которых свисали пышные гроздья, а по стенам и около столбов стояли маленькие апельсинные и гранатовые деревья, осыпанные зрелыми плодами. Полы были усеяны розовыми лепестками, лежавшими густым и мягким ковром, а вокруг балюстрад, карнизов, пуфов и низких диванов повсюду наливались гирлянды белых, сверкающих лилий. Там и сям в этом саду имелись большие мраморные бассейны, где серебряные и золотые рыбки резвились в прозрачной воде. На деревьях сидели пестрые птицы из далеких стран. А в клетке находился старый, безумолку говоривший ворон. Когда начался праздник, дети и их матери потянулись в галерею. Детей тотчас же при входе во дворец одевали в белые одежды с пурпурной каймой и украшали их темнокудрые головки венками из роз. Женщины входили величественные в своих красных и синих одеяниях, в белых покрывалах, не спадавших с высоких головных уборов, увешанных золотыми монетами и цепочками. Некоторые несли детей на плечах, другие вели сыновей за руки, а иные, дети которых были слишком робкие и напуганы, несли их на руках. Женщины опустились на пол в галерее. Как только они разместились, появились рабы и поставили перед ними низкие столы с изысканными яствами и напитками, как подобает на царском празднике. И все эти счастливые матери стали есть и пить, не теряя гордого, спокойного достоинства, составлявшего главное украшение вифлеемских женщин. Вдоль стен галереи, почти скрытые цветочными гирляндами и обремененными плодами деревьями, были расставлены двойными рядами воины в полном вооружении. Они стояли совершенно неподвижно, как будто не имея ничего общего с происходившим вокруг. Женщины, однако, изредка бросали изумленные взгляды на эту толпу, закованных в железо людей. «Для чего они здесь?» — шептались они. «Неужели Ирод думает, что мы не знаем, как вести себя?» Неужели он думает, что нужно такое множество воинов, чтобы наблюдать за нами? Но другие возражали, что у царя так и должно быть. Ирод никогда еще не давал праздника без того, чтобы весь его дворец не был наполнен воинами. Тяжело вооруженные легионеры поставлены здесь для почета гостям. В начале праздника маленькие дети смущались и робко жались к матерям. Но вскоре они оправились и завладели всем великолепием, предоставленным в их распоряжение Иродом. То была волшебная страна, созданная царем для его маленьких гостей. Гуляя по галерее, они находили пчелиные ульи, из которых могли брать мед, не боясь, что какая-нибудь сердитая пчела помешает им. Они находили деревья, которые, склоняясь, протягивали им свои обремененные плодами ветки. В одном углу они видели волшебника, мгновенно наполнявшего их карманы игрушками, а в другом углу галереи сидел укротитель зверей, показывавший им пару тигров, таких ручных, что дети могли кататься на них верхом. Но ничто в этом раю со всеми его радостями не привлекало так внимания малюток, как длинные ряды воинов, неподвижно стоявших по одной стороне галереи. Взоры приковывались к их блестящим шлемам, к их строгим, гордым фигурам, к их коротким мечам, заткнутым в богатые изукрашенные ножны. Играя и резвясь друг с другом, дети все же непрестанно думали о войнах. Они еще держались вдалеке от них, но уже страстно хотели подойти поближе, посмотреть, живые ли они и действительно ли могут двигаться. Игры и веселье на празднике возрастали с каждым мгновением, но солдаты по-прежнему стояли неподвижно. Малюткам казалось невероятным, чтобы люди могли стоять так близко к виноградным гроздьям и всем этим лакомствам и не пытались протянуть руку, чтобы взять их. Наконец, один из мальчуганов не смог победить своего любопытства. Тихонько, постоянно готовый к бегству, он стал приближаться к одному из закованных в железо и, видя, что воин по-прежнему остается неподвижным, подходил все ближе. Наконец он подошел так близко, что мог потрогать ремни сандалий на его ногах. Тогда, как будто это было неслыханным преступлением, все эти железные люди внезапно пришли в движение. В неописуемом бешенстве они бросились на детей, хватали их и швыряли через перила галереи на землю, где они разбивались до смерти о мраморную мостовую. Первую минуту после нападения наступила глубокая тишина. Женщины окаменели от ужаса. Но вдруг все эти несчастные сразу проснулись, поняли, что случилось, и бросились с единодушным, устрашающим криком на воинов. На галерее еще оставались дети, не захваченные в первую минуту нападения. Ратники гнались за ними, а матери их кидались перед ними на колени и хватались голыми руками за обнаженные мечи, чтобы отвратить смертельный удар. Женщины, дети которых были уже убиты, бросались на ратников, хватали их за горло и, желая отомстить за своих малюток, душили убийц. Во время этого дикого смятения, когда ужасные крики наполняли дворец и совершались жесточайшие кровавые деяния, ратник, стоявший обыкновенно на карауле у городских ворот, неподвижно стоял у самого начала лестницы, спускавшейся с галереи. Он не принимал участия в нападении и избиении, только против женщин, которым посчастливилось схватить своих детей и которые пытались убежать с ними по лестнице, он поднимал свой меч, и вид его, мрачный и неумолимый, был так страшен, что бежавшие предпочитали броситься через балюстраду или вернуться в толпу убийц, чем подвергнуться опасности, проскользнув мимо него.
Вольтигий поступил правильно, доверив мне этот пост.
Думал ратник.
Молодой, легкомысленный воин оставил бы свое место и вмешался бы в свалку. Если бы я позволил увлечь себя отсюда, спаслось бы по крайней мере десяток детей.
В то время, как он это думал, внимание его было привлечено молодой женщиной, которая, прижав к себе своего ребенка, стремительно неслась прямо на него. Ни один из легионеров, мимо которых она бежала, не мог задержать ее, потому что они находились в разгаре боя с другими женщинами. И таким образом она достигла конца галереи.
«Вот одна, что чуть было не ускользнула»,
— подумал ратник.
«Ни она, ни ребенок не ранены. Если бы я не стоял здесь...»
Женщина неслась на ратника с такой быстротой, точно летела, и у него не было времени разглядеть ясно ни ее лицо, ни лицо ребенка. Он только замахнулся на них мечом, и она бросилась от него в сторону вместе с ребенком. Он ожидал, что в следующую секунду она и ребенок оба упадут пронзенными на пол. Но в ту же минуту солдат услышал над головой злобное жужжание и вслед за тем почувствовал сильную боль в глазу. Боль была так сильна и мучительна, что ослепила его. Он растерялся, и меч упал из его рук на землю. Он коснулся рукой глаза, схватил пчелу и понял, что страшная боль причинила ему жало маленького насекомого. С быстротой молнии он нагнулся за мечом в надежде, что еще не поздно помешать беглецам. Но маленькая пчелка хорошо сделала свое дело. За короткое время, на которое она ослепила воина, молодой матери удалось стремглав сбежать с лестницы. И хоть он со всех ног поспешил за нею, нигде уже не мог ее найти. Она исчезла, и во всем огромном дворце никто не мог разыскать ее. На следующее утро ратник стоял вместе с несколькими товарищами на страже у городских ворот. Был ранний час, и тяжелые ворота только что отворились. Но, казалось, никто не ожидал в это утро, что они откроются, ибо толпы земледельцев не стремились из города в поля, как обычно по утрам. Все жители Вифлеема были преисполнены страха по случаю ужасного события минувшей ночи. Никто не решался выйти из дома.
«Клянусь мечом!»
— сказал солдат, впиваясь взглядом в тесную улицу, ведущую к воротам.
«Мне кажется, Вольтигий принял неразумное решение. Было бы лучше, если бы он приказал совсем не отпирать ворот и обыскать каждый дом в городе, пока бы не нашли мальчишку, которому посчастливилось спастись с праздника». Вольтигий рассчитывал, что родители попытаются увести его отсюда, как только узнают, что ворота открыты, и надеялся, что я смогу поймать его как раз здесь, в воротах. Но, боюсь, это неразумный расчет. Им легко может удастся спрятать ребенка.
И он размышлял, попытаются ли они провести ребенка в корзине с фруктами на осле, или в огромном кувшине с маслом, или между вьюками с зерном в каком-нибудь караване. Стоя и ожидая, что его захотят обмануть одним из этих способов, он заметил мужчину и женщину, поспешно идущих по улице и приближающихся к воротам. Они шли быстро и бросали по сторонам испуганные взгляды, словно спасаясь бегством от какой-то опасности. Мужчина держал в руке топор и крепко сжимал его, словно решившись силой проложить себе дорогу, если кто-нибудь остановит его. Но ратник не столько смотрел на мужчину, сколько на женщину. Он подумал, что она такого же высокого роста, как и молодая мать, ускользнувшая от него в прошлый вечер. Он заметил также, что она шла, накинув плащ на голову.
Она оделась так, может быть, чтобы скрыть, что держит на руках ребенка,
подумал он. Чем ближе они подходили, тем яснее обрисовывался под плащом ребенок, которого женщина несла на руках.
«Я уверен,
Это та, что вчера убежала. Мне не удалось увидеть ее лицо, но я узнаю эту высокую фигуру. И вот она идет с ребенком на руках и даже не пытается его скрыть. Ну, я не смел и надеяться на такой счастливый случай.
Мужчина и женщина продолжали быстро идти к воротам. Они, видимо, не ожидали, что их задержат здесь, и вздрогнули от страха, когда ратник копьем заградил им дорогу. Мужчина спросил:
«Почему ты не позволяешь нам идти в поле к нашей работе?»
«Тебя я не задерживаю. Я только должен посмотреть, что твоя жена несет под платком».
«Что же там смотреть? Там только хлеб и вино для нашего дневного пропитания».
«Может быть, ты и говоришь правду. Но если это так, почему она отворачивается? Почему добровольно не покажет мне, что она несет?»
«Я не хочу, чтобы ты видел это. И советую тебе пропустить нас».
С этими словами он поднял топор, но женщина положила руку ему на плечо. «Не затевай ссоры», — просила она. «Я поступлю иначе. Я покажу ему то, что несу, и уверена, что он не сможет причинить никакого вреда тому, что увидит». И с доверчивой улыбкой она обернулась к солдату и откинула прочь край платка. В ту же минуту солдат отскочил и зажмурил глаза, словно ослепленный ярким блеском. То, что женщина прятала под своим платьем, сверкало таким ослепительным светом, что он сначала не мог понять, что это такое.
«Мне казалось, что ты держала на руках ребенка»,
— сказал он. «Ты видишь, что я несу?» — возразила женщина. Тут только солдат наконец рассмотрел, что так ослепительно сиял с ног белых лилий из той же породы, что росли в поле. Но белизна их была гораздо ярче, и они были пышнее. Он едва мог смотреть на них. Ратник просунул руку между цветами. Он не мог отделаться от мысли, что женщина несла ребенка, но ощутил только прохладные цветочные лепестки. Он почувствовал горькое разочарование и с досады охотно задержал бы мужчину и женщину, но понимал, что нет никакой причины для такого образа действий. Увидев его смущение, женщина сказала: «Может быть, теперь ты нас пропустишь?» Ратник молча отнял копье, которым заслонял вход в ворота, и отступил в сторону. А женщина снова натянула платье на цветы, смотря со светлой улыбкой на то, что несла на руке. «Я знала, что ты не сделаешь этому ничего дурного, лишь только взглянешь», — сказала она ратнику. Затем они поспешили прочь, а воин стоял и смотрел им вслед, пока они не скрылись с глаз. И, следя за ними взглядом, он снова чувствовал уверенность в том, что она несет на руке не сноп лилий, а живое дитя. Пока он стоял и смотрел на странников, на улице послышались громкие крики. То были Вальтиги и с ним несколько его людей, бежавших к воротам.
«Останови!
Запри ворота!
Не выпускай их!»
И, подбежав к ратнику, они рассказали, что напали на след спасшегося мальчика. Они искали его сейчас в его доме, но он опять ускользнул. Они видели, как его родители убежали с ним. Отец был плотный, седобородый мужчина, несший топор. Мать – высокая женщина, прятавшая ребенка под накинутым на голову платьем. В то время как Вальтиги рассказывал это, к воротам подъехал бедуин верхом на прекрасном коне. Ратник, ни слова не говоря, устремился к всаднику. Он силой стащил его с седла, сбросил на землю, одним махом очутился на лошади и помчался по дороге. Несколько дней спустя ратник ехал по ужасной каменистой пустыне, занимающей южную часть Иудеи. — он все еще преследовал трех вифлеемских беглецов и был вне себя от того, что бесплодная погоня все не кончалась.
Поистине, похоже на то, будто эти люди имеют способность проваливаться сквозь землю,
говорил он ворчливо.
Сколько раз за эти дни я подъезжал к ним так близко, что уже собирался копьем пронзить ребенка. И все же они уходили от меня. Я начинаю думать, что никогда не настигну их.
Он чувствовал в себе упадок духа, как человек, заметивший, что борется с тем, что выше его сил. Он спрашивал себя, может ли быть, чтобы боги защищали от него этих людей?
Это напрасный труд. Мне лучше вернуться, пока я не погиб от голода и жажды в этой пустынной стране.
Неоднократно говорил он себе. Но тут его охватывал страх перед тем, что ожидает его, если он вернется, не исполнив поручение. Ведь он уже дважды упустил ребенка. Едва ли Вальтигий или Ирод простят ему эту оплошность.
Пока Ирод знает, что жив хоть один вифлеемский ребенок, он по-прежнему будет страдать от страха. Вернее всего, он попытается успокоить свои муки тем, что пригвоздит меня к кресту.
Был жаркий полуденный час, и он ужасно страдал от езды по этой безлесной горной местности, по дороге, извивавшейся в глубоких долинах и ущельях, где не шевелилось ни малейшего ветерка. И лошадь, и всадник чуть не падали от изнеможения. Уже несколько часов, как ратник, потерял всякий след беглецов и более чем когда-либо пал духом.
Я должен отказаться от этого. Да и не стоит преследовать их более. Они все равно должны погибнуть в этой ужасной пустыне.
Размышляя так, он заметил на тропинке, поднимавшейся в гору, недалеко от дороги, полукруглый вход в пещеру. Он тотчас же направил лошадь к этому входу.
Я отдохну немного в прохладной каменной пещере. Может, после отдыха я смогу начать преследование с новыми силами.
Подумал он. Входя в пещеру, он поразился необычайным явлением. По обе стороны от входа росли две прекрасные лилии. Они издавали сладкий запах, и множество пчел кружилось вокруг них. И снова воин явственно услышал тихие голоса пчел и лилий. На этот раз они не просили о помощи, а тихо пели.
В этой каменной пещере мальчик спит чудесный, чуткий сон. Мы стоим, как на дозоре, сон его мы детский стережем.
Это было так необычайно, что ратник совершил нечто замечательное. Он сорвал большой белый цветок и взял его с собой в пещеру. Пещера была не глубока и не темна. Войдя под ее своды, он тотчас увидел находящихся в ней трех путников. То были мужчина, женщина и ребенок. Они лежали, вытянувшись на земле, погруженные в глубокий сон. Ратник никогда еще не чувствовал такого сердечного трепета, как при виде этого. Это были как раз те беглецы, за которыми он так долго гнался. Он сейчас же узнал их. И вот они лежали спящие, не в состоянии защищаться, всецело в его власти. Меч обнажился со звоном. Воин склонился над спящим ребенком. Он тихо приложил меч к его сердцу и хорошенько наметился, чтобы покончить с ним одним ударом. Занося меч, он на минутку задержался, чтобы посмотреть в лицо ребенка. Так как он был уверен в победе, то чувствовал жестокое наслаждение, всматриваясь в свою жертву. И когда теперь он увидел ребенка, радость его еще больше увеличилась, потому что он узнал мальчугана, которого видел играющим с пчелами и лилиями на поле перед городскими воротами.
Разумеется, я, должно быть, понимал это все время, потому что я всегда ненавидел этого мальчишку. Это обещанный пророчествами князь мира.
Он снова опустил меч, подумав:
когда я поднесу голову этого ребенка Ироду, он сделает меня начальником своих телохранителей.
Приближая кончик меча к спящему, он радовался, говоря про себя:
на этот раз никто не вмешается и не вырвет его из моей власти.
Но ратник все еще держал в руке лилию, сорванную у входа в пещеру. И пока он думал об этом, пчела, прятавшаяся в ее чашечке, вылетела и жужжа стала кружиться над его головой. Ратник вздрогнул. Он вспомнил вдруг пчел, которых мальчуган носил в улей. Вспомнил, что пчела же помогла ему спастись на празднике Ирода. Мысль эта поразила его. С изумлением он тихо отвел меч в сторону и неподвижно стоял, слушая пчелу. И вдруг он почуял сильный и чудный запах, исходивший от лилии, которую он держал в руке. Тогда он подумал о лилиях, которым помогал малютка, и вспомнил, что сноп лилий скрыл ребенка от его глаз и помог ему уйти сквозь городские ворота. Он стал еще задумчивее и притянул к себе меч.
Пчелы и лилии отблагодарили его за благодеяние.
Он подумал о том, что малютка однажды оказал благодеяние и ему, и яркая краска покрыла его лицо.
Разве римский легионер может забыть о благодарности за принятую услугу?
Некоторое время он боролся с собой. Он думал об Ироде и о своем собственном желании уничтожить молодого царя мира.
Не пристало мне убивать этого ребенка, который спас мне жизнь.
Он нагнулся и положил меч около ребенка, чтобы беглецы, проснувшись, поняли, какой опасности они избежали. Тут он увидел, что мальчик не спит. Он лежал и смотрел на солдата своими чудесными глазами, мерцавшими, как звезды. И воин преклонил колено пред младенцем.
Господин, ты всесильный, ты могучий победитель. Ты тот, кого любят боги. Ты тот, кто может наступать на змей и скорпионов.
Сказал он и тихонько пошел из пещеры. А малютка лежал и смотрел на него большими, изумленными детскими глазами.